Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях директор фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова. Добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
Лена, первый вопрос, который наверняка у всех возникает. Фонд «Вера» и радио «Вера» — это вообще одно и то же или это разное? И про что фонд «Вера»?
Нет, это, конечно, разное, хотя очень приятно оказаться здесь и в таком созвучии. «Вера», как фонд помощи хосписам, носит имя Веры Миллионщиковой, основателя первого московского хосписа, одного из первых хосписов в России в целом. Основателем первого хосписа в Петербурге был Андрей Гнездилов. Вот они такие, можно сказать, пионеры этого делания, потому что до того, как они начали этим заниматься, никакой помощи в конце жизни не существовало в принципе. И, собственно,
В России
этого не было, в Советском Союзе
не
было.
Хосписная помощь, по-моему, так вот системно началась в Англии, по-моему, да, у нас в 20 веке, да?
Да, это началось в Англии, это началась Сесилия Сондерс, и этому движению уже больше 50 лет, поэтому, собственно, все, что мы делали, все, чему мы здесь учились в начале 90-х, пришло оттуда. На самом деле, там удивительная история, связанная, как ни странно, с журналистикой, потому что приехал сюда и вдохновил этой идеей и Андрей Гнездилова и Веру Миллионщикову, журналист Виктор Зорза, журналист-международник, который никогда вообще не пытался и не хотел заниматься социальной любой темой, медицинской, хосписной, но столкнулся с болезнью своей дочери, 25-летней. Она болела раком, тяжело, ей потребовалась хосписная помощь, она умерла, и в этот момент, во-первых, он узнал, что это такое, чем это отличается, вот этот вот уход в конце жизни, где встречается и медицина, и психологическая, и духовная поддержка, и социальная, где человека вот укутывают в этот плащ, потому что паллиум — это в переводе с латыни покрывало, да, собственно, что собой представляет эта забота в конце жизни. И он понял, что для него это, ну, и они об этом много говорили с дочерью, что это знак, что надо поехать в те страны, где это пока не развито, собственно, это в том числе Россия, а у него его личная история, его семейная история была тесно переплетена с Россией в том числе, и он приезжает сюда, понимает, что здесь вообще не, ну, как бы даже слова такого никто не
это
знает.
Это 90-е, да, или
это,
когда?
Это, да, это начало 90-х, и он подключает все свои связи, все возможные, там, доходя до Маргарет Тэтчер, здесь начинает взаимодействовать тоже с
еще, видимо, Собчаком,
с Наиной Ельциной, уже, да, с, уже здесь, да, чтобы это стало одним из приоритетов развития. И, собственно, Вера Миллионщикова, она всю жизнь была акушером-гинекологом. Она в конце...
Казалось бы, никак
не связано. Ее муж Константин, да, Фидермессер был анестезиологом. Они были парой, у которых все стремились к ним попасть на роды, потому что, ну, вот они были лучшими. И Константин Матвеевич Фидермессер, то есть здесь все-таки есть связи, он изобрел один из методов обезболивания женщины в родах закисью азота. То есть эта тема все-таки присутствовала, да, избавление от страданий, вот чтобы качество жизни рожающей женщины было выше, чтобы они тоже позаботиться, не только о младенце, чтобы он родился здоровым.
И они как-то передали вот это желание Вере Миллионщиковой, да, или как это происходило?
Ну вот, собственно, как это происходило. Вера Миллионщикова уже, чтобы пораньше выйти на пенсию, заниматься детьми и больше внуками, она перешла из акушерства в онкологию, радиологию. И там она столкнулась с уходящими, в том числе онкологическими пациентами. И она увидела, что если у человека уже нет перспективы излечения, ему становится хуже, его просто выписывают домой, а родственникам, в общем-то, ничего не объясняют, не говорят, что будет происходить дальше, что боль может усиливаться, что человек будет становиться беспомощным, что ему понадобится уход. И люди оказывались совершенно в полном одиночестве и растерянности. И она просто начала вместе со своим мужем Константином Фидермессером выезжать к ним как волонтер. Выезжать к ним, помогать с обезболиванием, помогать с уходом. И на самом деле она занималась не только этим. Есть чудесная история. Была достаточно молодая девушка-пациентка зимой, когда уже ее обезболили и обработали раны, и сделали так, чтобы она не чувствовала страданий. Вера стала с ней разговаривать, спрашивать, а чего бы ей еще хотелось, и выяснилось, что она хочет клубники. Да, она хочет клубники.
Простое человеческое желание.
Да. ну, это молодая девушка, и она понимает, что до лета, до июня, когда будет клубника, она не доживет, она это уже понимает. И
мне это напоминает, помнишь, Пушкин морожку просил перед смертью?
Да, да, и сделали все невозможное, и там Виктор Зорза помогал, в общем, подключили пилотов различных авиакомпаний, это 90-е. Да, там какая клубника?
Модных супермаркетов не было еще.
Там же замороженной даже не было, не говоря уже о свежей. И клубника прилетела в Москву, и этой девушке таким образом тоже помогли. Вот в этом, собственно, и есть, наверное, суть помощи хосписа. Очень человечное, внимательное отношение к любому человеку. Мало обезболить, хотя это обязательно, это база. Мало обеспечить уход, подгузники, средства ухода, хотя это тоже база. Важно еще увидеть, а что сейчас для человека важнее всего, и важно всю семью его тоже этой помощью охватить, потому что, когда мы говорим о помощи хосписа, это не только помощь конкретному человеку, это и помощь всем его окружающим. Мы часто говорим, что помощь хосписа — это помощь остающимся. Когда человек уходит, и мы, как близкие, осознаем, что мы успели сделать мало, или мы, наоборот, могли сделать много, это очень сильно влияет на нашу последующую жизнь. Очень сильно. И не зря мы говорим, что... Да, еще здесь важная очень вещь. Одна из заповедей хосписа, которую как раз сформулировали Андрей Гнездилов и Вера Миллионщикова, она звучит так. «Приходя в семью, не суди, а помогай». Очень часто, когда человек, врач, волонтер или медсестра хосписа приходит домой, где есть умирающий человек, они видят очень много внутренних конфликтов, которые часто тоже в конце жизни вырастают. Это могут быть какие-то обиды, которые накопились за всю свою жизнь. И сейчас, когда и человек страдает, и близкие уже тоже истощены, они могут не спать несколько дней, да, из-за того, что, в общем, они все время рядом с человеком. Очень важно, чтобы врач хосписа не заменял собой семью. Очень важно, чтобы он и семье помогал, и давал всей семье ресурс на то, чтобы быть вместе, чтобы успеть сказать друг другу те самые-самые важные слова. «Прости меня, я тебя прощаю, я тебя люблю», и попрощаться. Собственно, это очень важно.
Слушай, но я с трудом себе представляю, каким же должен быть такой врач, который это умеет. Я сомневаюсь, что таким вещам учат в медицинском вузе. Что это за люди, которые работают в хосписе? И где они этому учатся?
Это очень интересный вопрос. Это, наверное, на него можно отвечать бесконечно, потому что, с одной стороны, можно сказать, и это правда, что в хоспис, в паллиативное отделение приходят все-таки люди, наделенные уже определенными качествами, наделенные эмпатией, наделенные сочувствием, вот этим вот вниманием к человеку. У нас есть несколько врачей-реаниматологов, которые пришли работать в паллиативный центр из реанимации, да, где казалось... Ну, то есть ты был реаниматологом. Реаниматолог — это белая кость, это вершина того, что ты можешь делать, ты спасаешь жизнь. А хоспис, ну, вроде бы, что ты можешь сделать? Ты можешь облегчить страдания, но ты уже вот этой победы, да, выздоровления ты не видишь. И я спрашивала у них, а почему вы пришли? Ну, казалось бы, это очень нелогичное решение. Вот один из врачей, она сказала, мне не хватало возможности, я видела, как страдают родные, я видела, как им не хватает вот этого контакта, я видела, что я могу с ними пообщаться и могу им дать больше, и в этот период человек даже в реанимации не всегда возвращается в жизнь, он все равно может уйти. И для нее было очень важно вложить свои силы, вложить свой ресурс в то, чтобы вот окружить человека и его близких той самой заботой. Но времени на это в реанимации не было. А потребность у нее в этом была. И она реализовала эту потребность и свою вот эту внутреннюю готовность к этому именно в хосписе. При этом, конечно же, нельзя говорить о том, что вот ты, значит, родился с этими способностями, дальше пошел. Это профессия, которой нужно учиться. У нас действительно нет специальности врач паллиативной помощи до сих пор. У нас в паллиатив могут прийти работать врачи-терапевты, неврологи, реаниматологи, онкологи. Очень разные. И это тоже правильно, потому что человек в конце жизни – это не одно какое-то заболевание, это комплекс всего на свете. То есть врач должен обладать знаниями очень широкими про и неврологию, и онкологию, и особенности старения, если мы говорим о пожилом человеке. Если это ребенок или человек с боковым амиотрофическим склерозом, о респираторной поддержке, то есть это очень много. И при этом еще об особенностях ухода. И при этом всем еще и учиться, и учиться, и учиться правильной коммуникации с человеком. То есть... Вот сейчас это, собственно, тоже одно из достижений, можно сказать, фонда «Вера», потому что, когда фонд создавался 16 лет назад, не было ни понятия паллиативной помощи, не было никакого обучения. Все, что делалось, например, Веры Миллионщиковой, делалось внутри первого московского хосписа, и к ней туда приезжали специалисты со всей страны.
Учиться.
До сих... Учиться. Учиться, перенимать, делать так же. То есть это вот была передача опыта из рук в руки.
Я помню, конечно, когда вот я впервые оказался в хосписе, здесь, на Доваторов, в Москве, ощущение действительно, это точно не медицинское учреждение, это место, где людям, в общем, все сделано для людей, где у них им хорошо, это как дом такой, да, там и аквариум, и какое-то такое пространство, все в цветах, все вот прям для человека, да, его потребности как-то учитываются, это очень важно.
Сейчас там еще шикарный рояль у вас стоит, да?
Да, да, да.
Постоянные музыканты, которые
сказал, Вась, там... что это дом, хоспис, да. Это дом, хотя он не может заменить собой дом, и многие люди в конце жизни находятся дома и получают помощь выездной службы, о чем на самом деле мало людей знают, из-за этого иногда не обращаются за помощью, не зная об этой возможности. Но если уж человек оказывается в учреждении, например, если боль невозможно купировать или если нужна передышка уставшим родственникам, то, конечно, важно, чтобы вот эти вот последние для кого-то дни, для кого-то недели или месяцы прошли так, как он бы привык это делать в обычной жизни. То есть задача хосписа – вот все, что болезнь пытается отнять, постараться восполнить. И... если болезнь отрывает тебя, не дает тебе возможности пойти на любимый концерт, то концерт должен прийти к тебе, и поэтому там рояль. Сколько у нас историй, когда человек вот скучает по своему домашнему животному. Вот. И это домашнее животное, вот у нас есть там чудесная история про пациента, который, у него был кот Герман, он бесконечно по нему
имя-то
скучал.
Имя-то какое интересное.
Да, и когда волонтеры об этом узнали, его привезли, и он вот все время проводил в кровати пациента, что тоже удивительно, потому что коты такие же существа, говорят, независимые сами по себе, но вот он сам по себе лежал, и потом родственники его, к счастью, тоже забрали к себе, и тоже он был таким напоминанием в этих последних днях, но в хосписе на Доваторе как раз есть и свой теперь кот, его зовут Филя. Его медсестры туда принесли, и он теперь носит почетное звание кота-терапевта. Вот, потому что это тоже про дом, и тоже про жизнь.
И, конечно, еще всех поражает вот эта тележка радости, которую как собирают прям специально все пожелания людей, да, и вот специальные такие волонтеры обходят, да, так происходит, да?
Да, эту историю придумал наш волонтер Таня. Это было, которая потом стала координатором хосписа и наставником для других волонтеров, и, по-моему, для пациентов и персонала. Она до того, как пришла волонтерство, она работала стюардессой. Вот. И она знала, как важно вот идти с этой тележкой, как это людей радует. И она где-то достала совершенно чудесную тележку, как вот, наверное, из фильма «Отель Гранд Будапешт». Такая она была очень витиеватая. Она надела передничек очень кокетливый белый, белую вот такую вот
наколку.
Положила туда какие-то пирожные, маленькие кремики, гигиеническую помаду. Ну вот все то, что у тебя
как
обычно лежит.
Как в бизнес-классе.
И то, что ты абсолютно никогда... Да, как в бизнес-классе. Ну то, что у тебя обычно лежит всегда под рукой, но то, что ты, скорее всего, не успел взять с собой в хоспис, и то, что тебе в больнице тоже никогда не предложат, при том, что у тебя постоянно сохнут губы, особенно когда ты болеешь, есть обезвоживание, но это то, что даже если нет, очень приятно чувствовать это, что у тебя это есть. И она просто пошла по палатам, это была ее инициатива, это был какой-то...
Фурор произвел.
Фурор, а на самом деле даже фурор был не в том... что люди что-то для себя взяли, это позволило ей наладить контакт. Самое сложное бывает и для волонтера, и для сотрудника хосписа, это войти в этот человеческий доверительный контакт с пациентом и его семьей, потому что человек действительно пережил годы, может быть, месяцы сурового лечения, облучения, химиотерапии, мотания по больницам, какого-то унизительного, совершенно хамского общения. Люди, попадая в хоспис, иногда плачут, знаете, от чего? От того, что с ними нормально разговаривают. Это, конечно, неправильно. Это неправильно. Об этом писала еще и говорила Вера Миллионщикова, что ну, так не должно быть. Люди не должны нас благодарить за то, что мы им обязаны сделать, за то, что мы их обезболили, и уж точно за то, что мы с ними нормально поговорили. Но это до сих пор происходит. Но когда ты вот этот вот контакт не можешь установить, ты не можешь успеть сделать для человека все, что ты должен успеть, потому что именно когда ты в этот контакт вошел, ты можешь, например, узнать, такие истории очень часто происходят. Например, взрослый мужчина, он еще не старый, но вот он заболел онкологией, он, понятно, что он не излечится, он оказался в хосписе, и он может 2 недели не разговаривать ни с кем, потому что он может быть и в депрессии, и вот ну, просто в ощущении, что жизнь его закончилась, он, может быть, ничего не успел. Но когда координатор или медсестра, возможно, это может быть очень разный человек, найдет этот контакт, и часто выясняется, вот это реальная история, человек рассказал, что у него есть семья, с которой он, есть жена, бывшая супруга, есть дети, с которыми он 20 лет не общался, они живут в другом городе, он сейчас бесконечно корит себя за то, что он вот все это время не общался, его главное желание сейчас это не выйти на прогулку и не послушать концерт, это увидеться с ними и поговорить, посмотреть на детей. И дальше тут уже начинаются какие-то совершенно иногда детективные истории, мы подключаем коллег из Лизы Алерт, ищем семью, и самое для нас, ну вот в чем, собственно, когда нас спрашивают, в чем результат работы? Результат в том, что они успеют увидеться.
И это самое главное, да.
Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели», с вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский у нас в гостях, директор фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова. Если у вас есть желание поддержать работу фонда «Вера», это можно сделать с помощью СМС. Необходимо отправить на номер 9333 слово «Вера» и написать сумму пожертвования цифрами. Например, «Вера пробел 200». Еще раз 9333.
Спасибо большое.
Ты сказала, мы пытаемся сохранить для человека все то, что у него отняла болезнь, и мне кажется, что самое главное, что вы сохраняете для человека, это его человеческое достоинство. И я не знаю, почему с этим так все сложно у нас всегда.
Сложно.
Да.
Это философский вопрос.
Да, это философский вопрос, но всегда ли получается наладить с человеком вот действительно вот этот, знаешь, вот эту обратную связь, когда, ну, то есть вот это вот доверие, когда, ну, пытаюсь сейчас сформулировать свою мысль, просто мне кажется, что человек, который находится в таком экстремальном состоянии, как неизлечимая болезнь, которая идет по пути к смерти, он иногда сам не знает, что то у него есть человеческое достоинство, и его можно оберегать, и он защищается отчаянно от любых попыток сделать ему хорошо, да? Что делать в таких ситуациях? Сталкивались ли вы с этим?
Конечно. Мы сталкиваемся с этим очень часто. Мы сталкиваемся и с тем, что люди в целом не верят в то, что кто-то может им помочь бесплатно.
Что кому-то есть до них дело.
Что кому-то есть до них дело. У нас есть замечательный хоспис в Самаре, который тоже работает уже больше 20 лет. И фонд «Вера» ему помогает практически с самого начала. Они работают, соответственно, как некоммерческий хоспис, получая субсидии от государства и благотворительные пожертвования. Они работают как выездная служба, выезжая к людям домой. И когда они взаимодействуют с семьей и говорят, что мы вот можем к вам приехать, мы можем вам привезти средства ухода, мы можем с вами поговорить, очень многие на это реагируют даже негативно, потому что очень привыкли к тому, что ничего никогда не бывает просто так, да еще и при этом хорошо. Есть еще другая проблема. Ведь когда мы говорим вот об этой картинке хосписа, или когда мы успели приехать к человеку домой и обезболить, и обеспечить вокруг него уход, и научить семью ухаживать за человеком, потому что иногда банально семья не может помыть человека, потому что он уже не может сам дойти до ванной и не знает, как это делать, как это говорят на профессиональном языке медсестры, в пределах кровати, при том, что иногда это можно сделать очень легко, используя для этого специальную ванночку для головы, шапочку для мытья волос или обычный детский надувной бассейн. То есть, на самом деле, уход организовать иногда очень просто, но нужно объяснить, то есть это вопрос таких вот очень простых бытовых лайфхаков, до которых, ну, в общем, ты быстро в ситуации растерянности сам, конечно же, никогда не додумаешься, не успеешь. И вот самая болезненная для нас проблема — это когда мы не успеваем когда родственники обращаются очень поздно. Даже в Москве, даже в Самаре, или в Твери, или в Петербурге, где какая-то помощь есть. Если говорить о Москве, то здесь есть и помощь на дому, и есть и помощь в хосписе. И сейчас, если мы говорим вот о хосписе Новатора, да, таком колыбели хосписной помощи, да, таком образцовом хосписе, то за последние годы все московские хосписы, их 9 для взрослых, сейчас появляются еще дома сестринского ухода, они тоже работают в этом стандарте качества, и с точки зрения обезболивания, и с точки зрения, ну, как сказать, вот этой вот жизни на всю оставшуюся жизнь.
Но страна-то у нас большая,
Лен. Страна большая, но даже в Москве, что самое обидное, бывают случаи, когда люди обращаются буквально за день до смерти человека, и все, что мы успеваем сделать, например, звонят и говорят: слушайте, вот бабушка, это вот тоже случай, который был на прошлой неделе, который меня очень расстроил, говорят, вот не можем обезболить, человек сам уехал, бабушка осталось здесь, это сейчас очень часто тоже происходит, потому что пожилые люди никуда не могут уехать, они остаются. Помогите, приезжает скорая помощь, мы слышали, что скорая должна обезболивать, но она не обезболивает. Мы связываемся со скорой помощью, мы объясняем родственнику, на какие законы сослаться и что сказать, чтобы обезболили. Да, слава богу, приезжает бригада, которая обезболивает хотя бы. На следующий день приезжает выездная бригада, но они приезжают ровно через 5 минут после того, как человек уже ушел из жизни. Вот это для нас очень болезненно, потому что при наличии помощи человек обращается поздно. Это значит, что врач, который не мог не наблюдать этого пожилого человека, терапевт, возможно, по каким-то причинам не знал или не сказал, или не понял, что уже пора подключать выездную службу. Это значит, что родственники, возможно, тоже боялись или думали, что как же паллиатив, как же хоспис, это значит, что уже мы сдаемся, да. Уже нужно прощаться. И у многих все равно до сих пор есть и очень много страхов, и очень много предрассудков в отношении хосписной помощи и паллиативной. Хотя на самом деле, если паллиативная помощь, она действительно про качество жизни и про достоинство. И она совершенно не про то, что вот раз приехал врач из хосписа, это значит приговор. Нет, это значит, что есть надежда на то, что вот эти последние отпущенные недели, опять же, у кого-то месяцы, при условии своевременного обращения, они пройдут лучше, чем могли бы. И вот мы сейчас, конечно, свою задачу в том числе видим в том, чтобы еще, видимо, больше говорить, еще больше рассказывать о том, что это нужно. Ты справедливо, Вась, говоришь, что не во всех далеко регионах это пока так. И это справедливо и в отношении помощи для взрослых, и в отношении помощи для детей, хотя за последние вот несколько лет, знаете, так баланс сил как будто бы поменялся. Когда фонд Вера начинал работать, было больше хосписов для взрослых, а детского хосписа не было даже в Москве. И вот фонд Вера вместе с фондом «Подари жизнь» сделали так, чтобы появился дом с маяком, который сейчас работает совершенно замечательно, тоже как эталонный пример помощи
детской
детям.
Помощи, да.
Да, мне кажется, является не только, собственно, хосписом, но и неким, как ты говоришь, эталоном, да, и неким даже таким институтом, где формируются вообще принципы,
стандарты,
ценности, стандарты, где впервые появилась паллиативная неонатологическая, пренатальная помощь, что это вообще немыслимо, знаешь, раньше об этом
было. Да, где начали помогать и детям, которые оказываются в интернатах.
И нерождённым детям.
И туда тоже, опять же, как когда-то в Первый Московский приезжают врачи учиться со всей страны. Появляется очень много НКО, которые занимаются именно паллиативной помощью детям, это тоже для нас огромная радость, потому что еще там лет 5 или 10 назад все говорили: о, нет, хосписы, паллиатив, как мы вообще в это пойдем, мы не соберем на это денег, люди не будут на это жертвовать, это никому не нужно. И сейчас, в частности, благодаря тем примерам, которые нам показывают и хосписы в Москве, в Самаре, в Поречье Рыбном, в Ярославской области, которым мы тоже помогаем, детский хоспис «Дом с маяком», например, замечательная совершенно выездная служба помощи детям в Перми, в Пермском крае, «Больше жизни», которую создали, что удивительно, тоже выпускники местного факультета журналистики. Потом они, конечно, привлекли туда уже и врачей, и медсестер, но это для региона эталонная служба помощи детям на дому.
Лен,
вот это тоже развивается, но этого мало.
Да,
этого мало,
и все-таки, если говорить про всю нашу большую страну, она слушает, в общем, вся страна, если у человека или у близкого, да, вот такая ситуация, что нужна помощь, да, вот именно по этому направлению, куда звонить? Я так понимаю, что фонд «Вера» ведь создал единую горячую линию по этим вопросам, да? Давай ее сейчас озвучим, скажем, с какими вопросами можно обращаться. Это очень важная информация.
Да, у нас уже 6 лет работает наша горячая линия, ровно потому, что мы перестали справляться с потоком звонков и запросов, которые приходили буквально каждому сотруднику фонда практически каждый день. А что делать конкретно мне в этой ситуации? И я думаю, что номер, Вась, я тебя попрошу назвать.
Да.
Он круглосуточный, бесплатный, из всех регионов можно звонить, но что можно попросить на этой линии? Во-первых, это психологическая поддержка. То есть если вам сейчас страшно, больно, или вы понимаете, например, вы долго ухаживаете за своим тяжело больным человеком, или он один в другом регионе, вы понимаете, что что-то начинает ухудшаться, возможно, человек даже не говорит, всегда можно позвонить и посоветоваться. На линии работают психологи, профессиональные, которые и вам помогут разобраться в своих чувствах, потому что это очень важно, чтобы потом начать уже строить маршрут помощи для своего человека. И, соответственно, второе – это тот самый маршрут. Все зависит от того, где находится человек. Да, не везде есть вот такие качественные хосписы, но при этом возможность получить обезболивание и право на это есть сейчас у любого гражданина России, и препараты есть везде, право выписать рецепт есть у любого врача, в том числе врача общей практики или терапевта. Просто они часто боятся это делать или не знают. Здесь нужна помощь юриста, который объяснит. Или, может быть, это часто тоже случается. Мы подключаем московского врача, московского специалиста, который звонит в регион и объясняет своему коллеге, что то, что мы от него просим, это не противозаконно, это вполне возможно, и никто его потом по шапке за это не ударит. То есть иногда какие-то базовые вещи мы можем решить даже так. Бывает, что человек не знает, где в его районе есть хоспис. При этом паллиативные койки, так называемые, то есть это может быть не отдельное какое-то подразделение или не отдельное настоящее здание, но в онкологическом, например, отделении койка, где хотя бы могут оказать какой-то уход и помочь с симптомами. Или тот же врач может выехать домой. Или мы можем выслать родственнику материалы, которые помогут ему ухаживать за тяжело больным человеком. Все это, ну, понятно, что это не та помощь, ее нельзя назвать полноценной. Но это хотя бы тот минимум, который должен быть человеку
доступен. И звонить
доступен.
Можно из любого региона, насколько я понимаю. Итак, номер единой горячей линии помощи неизлечимым больным людям. 8 800 784 36. 8 800 784 36. Это программа «Делатели» на радио «Вера» в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях директор фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова. Если у вас есть желание поддержать работу фонда «Вера», это можно сделать с помощью СМС, отправить на короткий номер 9333, слово «Вера», написать сумму пожертвования «Вера», пробел 200. Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера».